Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главная сводка в главных новостях этого часа. В Чечне в перестрелке с российскими военными убит так называемый эмир. Растет число жертв теракта в Ираке. Руководство МАГАТЭ отклонило заявку Ирака о помощи в создании ядерного реактора. Евросоюз не начнет переговоры о новом базовом соглашении с Москвой на саммите ЕС-Россия, который состоится 24 ноября в столице Финляндии. Как объявила Финляндия, нынешний председатель ЕС, Евросоюзу не удалось уговорить Польшу снять возражения против начала переговоров. Польша требует, чтобы Россия сначала отменила эмбарго на поставки мяса и ратифицировала Европейскую энергетическую хартию. Представители Евросоюза сообщили, что на саммите будут обсуждаться другие важные проблемы. Среди них энергетическая политика, отношения между Россией и Грузией и положение в Косово и на Ближнем Востоке. В Киеве у здания мэрии прошел многотысячный митинг с требованием отменить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Число жертв терактов в шиитском квартале Багдада достигло 115 человек. Ранены более 100. В Садр-Сити взорвались сразу три заминированные машины, а не одна, как сообщалось ранее. В центре Багдада группа боевиков напала на здание Министерства здравоохранения, в котором находится около 2000 сотрудников. В настоящее время идет ожесточенная перестрелка. Руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, отклонило заявку Ирана на оказание помощи в строительстве ядерного реактора на тяжелой воде. Решение было принято после ожесточенных дебатов между представителями развивающихся стран и индустриальных держав, опасающихся, что Иран под прикрытием мирной программы добивается создания ядерного оружия. На парламентских выборах в Нидерландах победила правящая христианско-демократическая партия во главе с премьер-министром Яном Петером Балкененде. Христианские демократы получили 41 мандат в парламенте, чего, однако, явно недостаточно для формирования кабинета. Им придется искать партнеров по коалиции. 32 парламентских места достались их основному сопернику – партии труда. Неожиданно высоких результатов добились крайне левые социалисты – 26 мест, у крайне правой партии свободы – 9 депутатских мест. В Мордовии возбуждено уголовное дело против главного врача местной больницы, вымогавшего деньги у подчиненных. Объявлено, что президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко проведут переговоры в Киеве 22 декабря. Дата визита Путина на Украину была объявлена сегодня в Киеве после переговоров глав Советов национальной безопасности России и Украины Игоря Иванова и Виталия Гайдука. Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ России находится в отделении интенсивной терапии. Литвиненко был отравлен 3 недели назад, по некоторым данным, радиоактивным таллием. Врачи, однако, до сих пор не уверены, что был использован именно этот яд. Расследование ведет отдел полиции по борьбе с терроризмом. Российские спецслужбы категорически отвергают какую-либо причастность к отравлению Литвиненко. Тульский гарнизонный суд приговорил к 6 годам колонии поселения полковника ФСБ, застрелившего солдата. Начальник особого отдела Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии Сергей Столба выстрелом из автомата в рядового Дениса Жарикова, который выстрелил из автомата в рядового Дениса Жарикова, который скончался в госпитале. Полковник был пьян. Его признали виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшим по неосторожности смерть человека. Мать убитого солдата заявила, что обжалует решение суда как слишком мягкое. В последние дни поступали сообщения о том, как польские власти пытаются спасти горняков, оказавшихся закрытыми в шахте. И вот по поступающим сообщениям в угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, погибли, по последним данным, все 23 человека, находившихся под землей. Сегодня спасатели нашли тела последних 17 горняков. Власти обещают оказать помощь семьям погибших и провести тщательное расследование трагедии. В центре Кабула произошел вооруженный инцидент, в результате которого погиб один мирный житель и четверо были ранены. Огонь открыли военнослужащие миротворческих сил по ошибке. Командование принесло глубокие извинения, добавив, что инцидент расследуется. Десятки тысяч человек собрались в Бейруте на похороны Пьера Жмаэля, лидера христианской общины Ливана, министра правительства. В церемонии приняли участие представители западных и арабских стран. Жмаэль, резко выступавший против вмешательства Сирии в дела его страны, был убит во вторник. Совет Безопасности ООН удовлетворил просьбу Ливана помочь в расследовании убийства. Дело поручено той же комиссии, которая расследует убийство другого ливанского политика, экс-премьера Рафика Харири, в прошлом году. На парламентских выборах в Нидерландах победила правящая христианско-демократическая партия во главе с премьер-министром Яном Петером Балкененде. Вы слушали выпуск «Свободы» на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы пригласили в нашу московскую студию сегодня члена Совета Федерации, Федерального собрания России, Василия Михайловича Думу. Василий Михайлович не только выполняет разнообразные обязанности члена Верхней Палаты Российского Парламента, он еще и председатель Объединения Украинцев России, возглавляет Совет Федеральной Национальной Культурной Автономии Украинцев России. И в этом смысле поговорим мы, собственно, о том, что происходит сегодня в Верхней Палате, и поговорим о российско-украинских отношениях. Как раз есть неплохой новостной повод. После пребывания в российской столице секретаря Совета, после пребывания в украинской столице секретаря Совета Безопасности России Игоря Иванова, стало известно, что определена дата встречи президентов Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Президенты не встречались довольно долго. Да. Василий Михайлович, вы знаете это. И вот я хотел бы спросить у вас, можно ли сказать сегодня, вы это видите как член парламента, что институционально начали работать российские и украинские органы власти, что восстановлена вот та вот работа на уровне комиссий, которой не было практически вот достаточно долгое время?
Ну, практически два года не было. К сожалению, но так получилось, что вот во время начала революции, да, так называемой оранжевой, до сегодняшнего дня не работает никакие комиссии парламентские. И, к сожалению, все-таки наша дружеская страна Украина не встречается президент. Если посмотреть по истории, как раньше встречались, решали какие-то проблемы, да, то сегодня эти встречи довольно редкие.
А вот сейчас, можно сказать, когда уже стало известно, что президенты встретятся буквально в ближайшие недели, что это какая-то кульминация тех переговоров, которые идут сейчас и на парламентском уровне, и на уровне представителей исполнительной власти, и вот на уровне тех комиссий, насколько я понимаю, в которых участвуют и депутаты Государственной Думы, и члены Совета Федерации?
Ну, я не так бы не сказал. Я думаю, что это просто будет очередная встреча, на которой будет, наверное, намечен какой-то темп на какие-то планы встреч, планы работы. И что-то надо будет менять, потому что много вопросов, которых не решены. Я думаю, что это будут более такие, ну, не политические, производственные вопросы будут решаться.
А какие вопросы, вот если вы считаете, что не решены, давайте вот определим ту вот повестку дня, которая, по вашему мнению, нужно решать.
Ну, во-первых, это транспорт газа, это контракты газовые, это транспортировка газа. Это, если будет зима плохая, как в прошлом году, помните, какие были проблемы с газом?
И ну, если... Естественно, были, потому что люди чуть не замерзли.
Конечно, но все было понятно, что если не будет дан газ на Украину, так он будет просто, его украинцы заберут и все, и люди не будут замерзать, это понятно. Поэтому я думаю, что это будет главным вопросом Это первый вопрос. Второй вопрос, я думаю, что это будет все-таки Черноморский флот, потому что, если помните, за последних полгода очень много было проблем, начиная с маяками и так далее, да. Это вот вторая проблема, которая будет решаться, да. Но я думаю, что там есть еще вопросы. Это квотирование сельскохозяйственных продуктов, и там очень много таких вот неполитических, вот я подчеркиваю, вопросов. Я думаю, они будут главными сейчас на встрече.
Если говорить о том, что вот будет главный неполитический вопрос, то, может быть, это и хорошо для российско-украинских отношений, что все перешло в конкретную плоскость. Вот нельзя решить глобальных проблем, да, условно говоря. Страны пока что по-разному смотрят на ситуацию, которая возникла в двусторонней диалоге. Но давайте хотя бы, пусть они решают какие-то конкретные вопросы.
А я всегда так говорил, что нам надо решать конкретные вопросы. Даже политику ставить на второй план, потому что от конкретных вопросов будет повышаться благосостояние одного-второго народа. Я считаю, что это самое главное. А мы как-то все уходили. Я вам должен сказать, вы говорите, что мы по-разному смотрим. Нет, Украина или основная масса людей на Украине все-таки смотрит правильно, она смотрит в сторону России. А есть часть людей, которые смотрят на Запад. Ну, наверное, наверняка нужно смотреть на Запад, но понимать четко, что все-таки Россия – это стратегический партнер.
А почему часть? Это почти половина на половину, судя по итогам последних парламентских выборов.
Ну, вы понимаете...
Ну, ведь можно было формировать коалицию туда и сюда.
Я думаю, что не получилось бы коалиции туда и сюда. Я думаю, что все-таки даже в западных и центральных регионах Украины все-таки люди смотрят сегодня с надеждой на Россию.
С надеждой на что?
На то, что у нас будут дружеские, на что у нас будут возобновлены дружеские отношения.
А вы считаете, что дружеские отношения были прерваны, несмотря на все декларации Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко, Юрия Ханурова о том, что они хотят дружеские отношения? Фактически, российская сторона во многом прервала эту традицию. Во многом с российской стороны слышали слова о том, что дружеских отношений быть не может. Может быть, мы должны возложить ответственность не только на украинское, но и на российское политическое руководство.
Подождите, давайте так, давайте разберемся. Давайте, не говорю, что только Украина...
А я вообще не ищу виноватых.
Украина виновная, да, и я, кстати, не ищу тоже виноваты. Главное, чтобы они были, эти отношения. Но давайте посмотрим. 2 года до этого были все-таки отношения какие-то, может, они были с перекосами какими-то, да, может, были
такие... Они были более личностные, можно так
сказать,
да?
Можно так сказать, да, но от этого же выигрывали все. Понимаете, с точки зрения поставки металла, с точки зрения поставки товарооборота, с точки зрения газа, с точки зрения переработки нефти и так далее, все-таки выигрывали все. Мы пошли по другому пути сейчас. Пусть это будет личностное. Я так и в Украине говорю. Ну что, если это личностное? Главное, чтобы не пользу принесли.
Создавали рабочие места.
Да, совершенно верно. Смотрите, что потворится. Все равно же люди с Украины едут сюда на заработки.
А что были за такие отношения дружеские, когда российский концерн хотел купить Криворожсталь, предлагал за нее огромные деньги, создал бы там рабочие места, а Криворожсталь продали украинским владельцам за меньшие деньги.
Правильно.
Я вспомнил простой пример.
Правильно. Но мы же говорим до 2 лет тому назад, до революции.
А это и было до революции?
Нет.
Это было до революции?
Ну, подождите, это чуть не так. Там было чуть не так, и до революции это было начало. А концерн продали уже, Криворожсталь уже, когда пришел новый президент Ющенко.
Там не было, к сожалению, во второй раз. Но да, там первый раз участвовала российская сторона. Господин Мордашов хотел купить. Предлагал огромные деньги. Это пол экономики России предлагал. Слушайте, за какую-то Криворожсталь. Никто не захотел продавать. Никому было не надо.
Нет, я думаю, что тогда уже было... люди готовились к переизбранию президента. Наверное, были какие-то другие подводные течения. Я так могу только представить себе это.
Продолжим нашу беседу с членом Совета Федерации Федерального Собрания России Василием Михайловичем Дубой сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новый российско-польский кризис осложняет отношения России и ЕС. Могут ли поляки и россияне выстроить бескризисные отношения? Тему обсуждаем с историком Алексеем Миллером, специалистом по российско-польским связям. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников, гость нашей сегодняшней программы, член Совета Федерации Федерального Собрания России Василий Дуба. Василий Михайлович, ну, собственно, о российско-украинских отношениях можно говорить вечность. Да, вот так начинать эту беседу и закончить ее там 12 часов ночи.
Столетиями, да,
столетиями. Да. Кстати говоря, президенты когда-то так и делали. Я имею в виду Ельцин и Кучма. Путин и Кучма сидели там до утра и хоть что-то решали. Но мне очень интересно, что происходит вот в этой связи, а даже новый климат, да, с российскими украинцами. Знаете, я был... помню, я там я был маленький тогда, лет 15, нет, больше, наверное, 17 назад, одним из основателей общества украинской культуры здесь в Москве, общество Славутич, первой такой украинской культурной организации. И потом происходили какие-то тоже события в смысле жизни украинцев здесь в России, тех граждан России, которые до сих пор хотят сохранять культурные какие-то корни, национальные корни здесь. События именно в плане институциализации. И вы первый представитель, можно сказать, вот властных структур, да, за все это время, который возглавил украинскую организацию в России. Вот, во-первых, я хотел бы понять, почему, и хотел бы понять, что произошло. Да,
интересный вопрос.
Это вот как первый вопрос «зачем?», а второй вопрос «как?».
Как, да. Я тоже 15 лет назад организовал организацию в Сургуте. Украинская организация 15 лет тому назад.
Но в Сургуте так можно было всех туда записать.
Совершенно верно, 10%. Но, к сожалению, при организации, когда мы организовали эту организацию, то приходили на собрание 2-3 человека. Даже когда мы сделали украинскую школу, недельную, воскресную, да, все равно никто туда детей не отправлял учиться. Поэтому вот такая вот, к сожалению. Потом мы сделали...
То есть люди не хотели, потому что ассимилировались.
Да, ассимилировались. И даже не в этом, знаете, как-то было... стеснялись говорить на украинском языке. Вот такая была какая-то такая обстановка.
А здесь в Москве уже было не так, вы знаете, здесь как раз хотели. Ну, тоже, не, тоже в небольшом
количестве.
Ну, 15
лет, ну, так тоже у нас кто-то хотел, а кто-то не хотел. Я, например, у меня внук говорит на украинском языке, ничего страшного нет. Он, правда, на французском еще
говорит. С вами говорит на украинском языке?
Со мной, с женой. Но он говорит, правда, и на французском, и на русском, и на английском. Ему 7 лет, слава богу.
Такой европейский житель России. Да,
если ты хочешь выучить украинский язык, не обязательно ходить в школу, можно выучить его без школы. Если кто хочет, если кто-то помнит свои корни. А почему здесь, да, я не знаю, вы знаете, я долго смотрел на это движение украинское, которое есть в России, да, все-таки это большая такая структура, да, мы имеем сегодня в 58 регионах свои филиалы. Это как, типа как партия, с 58 регионами, филиалы 58 регионов.
Это вы опасно сказали, как партия.
Я опасно сказал, да.
Ну, скажите как-нибудь,
нельзя.
Крупная общественная организация.
Как крупная федеральная общественная организация, да. Я хотел сказать, что по закону федеральная организация работает как федеральная организация. И вы знаете, я очень смотрел, да, и посмотрел, наша организация даже не имела свой офис.
Вообще.
Вот представьте себе, 15 лет существовала организация, я возглавляю ее полтора года, не было ничего, ни офиса, ни телефона.
А я знаю, вот встречались когда-то в конце 80-х, начале 90-х годов у памятника Тимирязева.
Совершенно
верно. Все знали, да. Что надо прийти, там говорят по-украински.
Совершенно да. Верно. Да. Да, сейчас памятник Шевченко встречается. Поэтому мне просто было в действительности стыдно за Украину, за украинцев, которые здесь живут. Да? А все-таки по последней переписи у нас порядка 3,5 миллиона человек украинцев.
Ну, вот это такой
тех
парадокс,
людей,
да?
Которые записались.
Украинцев миллионы, а организация объединяет тысячи, да, по сути.
Понимаете, да, безусловно. Вот парадокс, но когда говоришь, слушай, вот есть организация, я был, например, на прямом эфире, ну, «Московский комсомолец» у меня был, телефонный прямой эфир, люди задавали мне вопрос, как записаться. Я всем дал телефон приемный, никто, кстати, не записался. И когда спрашиваешь, давайте мы все-таки, чем организация занимается? Ну, у нас культурные связи, у нас образование, у нас нету политики. Давайте будем возобновлять свои культурные, там, свою культуру украинскую, свой язык, кто захочет, да? Никто не хочет идти. Спрашивает, а что мне за это будет? Понимаете, как вот, потому что я это понимаю так, что Украина и Россия это одинаковые. Мы понимаем друг друга, мы на одном языке разговариваем, поэтому очень тяжело считать, что это диаспора. Понимаете, вот если другой народ, любой народ, который не понимает русского языка, да, он может себя считать диаспорой. А нас, конечно, вот это вот проблематично.
Ну, может быть, не диаспоры, может быть, просто некая организация, людей, которые хотят просто другую культуру сохранять.
Да, я с вами согласен.
Вот, условно говоря, вот что такое евреи в России? Они диаспора или не диаспора? Они там никогда в Израиле эти все люди не жили. Но они хотят сохранять какие-то другие культурные традиции.
Не, ну вы понимаете, как раз вот я считаю, что это вот в еврейском, что это не диаспора. Это в действительности организация, которая хочет сохранить свои какие-то корни. Вот я знаю очень много ребят, которые песни споют там на иврите, да. Вот действительно, это не диаспора. Я, кстати, назвал диаспора, наверное, чуть-чуть, наверное, неправильно. Потому что мы хотим, чтобы наша организация все-таки занималась культурой, образованием. Действительно, чтобы сохранила свою культуру. Вот так получилось в жизни, что мы имеем две родины. Россия и Украина.
Ну, так у многих людей.
Да, бывает. Совершенно верно. И мы не хотим... Мы, кстати, знаете, я вот возглавил эту организацию только тогда, когда произошли выборы, потому что тоже было здесь расколото. Часть была за одних, часть за других. Хотя мы все россияне. Мы должны, и мы не имеем права вмешиваться в государство, где мы не имеем права голосовать.
С другой стороны, даже естественно, нормальные политические симпатии. Вот, условно говоря, россияне, когда даже проходят выборы в Соединенных Штатах, не имея... Кто-то там, кому-то нравится, условно говоря, демократ, а кому-то республиканец. Ладно.
Правильно, но нравится, голосовать тоже никто не может. Да, но нельзя голосовать, нельзя свои мнения, нельзя ходить с транспарантами по Нью-Йорку, правильно? Россияне же не ходят по Нью-Йорку.
Не ходят, да, здесь ходили.
А здесь ходили. Да. Поэтому, видите,
потому что очень близко.
А вот поэтому я и после этого я понял, что это очень тяжелый вопрос, и надо... у нас система, знаете как, у нас еще есть землячество. И вот моя задача сейчас все это дело объединить и не расколоть хотя бы Украину здесь. И там тяжело на Украине, да, она все время как-то делилась по Днепру. А я не хотел бы, чтобы она раскололась в России.
Ну, слушай, землячество, с другой стороны, естественно, да, люди живут из одного города, из одного края. Знаете, я недавно разговаривал...
Ну хорошо, но если с одного края он с Херсона, так он же тоже понимает, что у него украинский...
Вот смотрите, вот я киевлянин, да, но я учился в Днепропетровске. И недавно просто беседовал с молодым журналистом, который заканчивал Днепропетровский университет, которым я учился, да. Что интересно, один факультет, он очень похож по своим интересам, и даже по манере там говорить какой-то, на меня. Хотя я всегда считал, что Днепропетровск не оказал особого в этом смысле влияния. Я туда приехал, оказалось...
Неправда. Днепропетровск, да, оказывает на всех влияние. У меня много там,
да,
друзей.
Да. Ну, вы понимаете. Это ужасно. И поэтому мне всегда с днепропетровцами очень интересно общаться, потому что это молодость, это какой-то общий взгляд на мир. Не при...
Безусловно.
Вы выросли, не при жителях, да, других городов, будь сказано. Да?
Правильно, правильно.
И тогда... И это, естественно, людям тогда интересно друг с другом. Ну, что тут говорить?
Безусловно. Никто же не говорит, что нет. Мы говорим, что да. Правильно, но они же землячество с Украины. Почему мы должны враждовать? А было до этого всегда враги. Землячество и украинские организации общественные были врагами. Чтобы в одних были...
Хотя это, по идее, можно интегрировать.
Совершенно. Моя задача интегрировать. И вот всех, кто переписал, кто записаны по переписи 3,5 миллиона украинцев, их надо объединить в нашу организацию.
Тогда... Это у вас прямо, знаете, это даже не наполеоновские планы, я бы сказал.
Подождите. Но задачу всегда себе надо ставить.
Ну, давайте попробуем поставить какую-то более такую реалистичную задачу, чтобы сказать, что можно сделать сегодня. Может быть, школы хотя бы открывать? Но... С властью как-то сотрудничать? Что можно вообще вот сегодня сделать?
Подождите, да? Но кто говорит, что у нас нет школ?
Есть, ну, таких.
Есть в России школы, есть, преподают, и даже МГИМО преподают украинский язык.
Ну, МГИМО, там его изучают люди, которые хотят, наверное, работать в посольстве России в
Украине. Ну, подождите, ну хорошо, но можно было украинский россиянину выучить язык без МГИМО.
Естественно,
да. И понять, понимаете, как-то знаково. Все-таки есть. И были школы, у нас и в Москве была школа, да, школа, лицей украинская. К сожалению, не оказалось там учеников. Открыли сейчас великолепную украинскую библиотеку в Москве. Такой библиотеки нигде нету. К сожалению, там очень мало людей приходит. Приходит больше россиян, чем украинцев. Понимаете, поэтому мы делаем, мы недавно сделали, мы порядка 1200 людей привезли с целой России, сделали здесь концерт художественной самодеятельности украинских коллективов, россиян. Мы очень много помогаем, делаем таких вещей, которые бы стимулировали нашу культуру украинскую. Но что говорить с правительством российским, да, когда у нас непонимание наших отношений российско-украинских вот с точки зрения как раз образовательных, вот школ, да, там закрываются российские школы в Украине, да, здесь не открываются. И я предлагал очень много, чтобы мы какой-то лимит установили там и здесь, чтобы не было этих разговоров. Так же самое телевидение, так же самое радио. Мы же можем официально отдать канал российский в Украине, да, а здесь в Украине получить, в России получить украинский.
Можем, да, но у меня в Киеве, по-моему, в квартире где-то 5 или 6 российских каналов.
Подождите, у меня в Москве 5 каналов украинских.
Украинских, да. Это вопрос желания.
Да, желание, совершенно верно. Поэтому это никаких проблем нет. Поэтому, конечно, делается много, ну, стараемся делать много, да, но, как правило, есть среди наших членов нашей организации есть много недопониманий, много людей, которые неправильно воспринимают, много людей, которые... Хотят говорить, а не хотят ничего делать. Во-первых, не хотят никого слушать.
Ну, это есть такой термин, да, для профессиональный украинец. Да? Вот он работает украинцем, но не хочет ничего делать для того, чтобы реально
совершенно верно
изменилась ситуация.
Да,
это
ведь, да,
бывает в каждом национальном объединении.
Он не то, что не хочет, он хочет говорить, но не хочет делать.
Ну да, ну понятно. Да, потому что вот, это и есть вот разговор вот, о проблемах, это капитал. Общественный, да, политический.
А потом, знаете, когда был у нас съезд последний в прошлом году, в апреле, да, то у нас не было поздравления ни с Украины, ни с Россией, а был съезд украинцев в России. Это же серьезное мероприятие. Не было никаких поздравлений с украинской и российской стороны.
А почему?
А вот такое отношение... А я, знаете, я когда сейчас на всеукраинском форуме был, да, в августе, да, в Украине, в Киеве, я сказал с трибуны, что украинские власти любят диаспору, пусть это слово такое, еще раз его употребим, все-таки любят в Канаде и в Америке, а в России не считает никто за диаспору.
Ну, потому что люди, которые в Канаде и Америке, они типа могут лоббировать украинские интересы.
Они ничего там типа не могут. Ихние дети, уже никто не говорит на украинском языке. И уже никто не будет говорить, и внуки. А наши могут научиться, внуки и дети, потому что рядом Украина, мы здесь живем. Просто не воспринимают. Понимаете, менталитет такой, что мы же как будто бы одна страна. Никто же не воспринимает. Украинца, россиянина, нету этой диаспоры. Нету. Это нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы люди восприняли.
А может пройти очень много времени, но если отношения между странами будут продолжать оставаться тесными, не будет границ, не будет барьера, будет свободное передвижение, то как бы человек может, условно говоря, украинскую песню послушать и приехать в Киев на поезде.
Я за это.
Вот, тут просто вопрос в том, чтобы был полноценный культурный центр, полноценная школа, и было понимание того, что здесь могут жить люди, которые сохраняют.
Ну, вот смотрите, вот есть еще один вопрос. Есть ВДНХ, у нас бывший ВДНХ, да, сейчас по-новому называется. У нас нет украинского там салона.
Ну, был всегда павильон украинской, если я помню. Да.
Сегодня нету денег. Есть культурный центр на Арбате, да, и опять же за этот культурный центр.
А вместо
чудесном месте, в самом центре Москвы. Вместо того, чтобы там был украинский ресторан, там Макдональд.
Там разве в нем Макдональд?
Да, конечно.
Там в нем возле есть какой-то украинский ресторан.
Ну, ничего, он называется Крещатик и продают бутерброды.
В Москве все равно по непонятным причинам, пока не привезешь украинских поваров, никто не сварит полноценный борщ, да, и не сделает вареник отличный.
Никто не обсуждает. Да. Но его же можно сделать в украинском центре?
Ну, конечно,
все, да. Правильно, да. А его нету. И понимаете, это все, что куда ни кинется. Кстати, все, кто приезжает сегодня, любой чиновник с Украины, он должен где-то остановиться. Он должен остановиться в украинском центре. Там сделать пресс-службу, там сделать нормальный... Там, у нас газеты недавно не было украинской в Москве.
А вот эти газеты есть, как ее распространять?
А есть газета, знаете, эту газету финансирую я. Эта газета называется «Украинские вести», которая выходит небольшим тиражом. Мы ее пока не распространяем их по нашим организациям и по федеральным структурам. Просто сами люди разносят их. Мы ее печатаем на русском языке, чтобы россияне знали, как живут в Украине, и знали правду, ну не правду, а знали более информацию правдивую и читали на русском языке.
Ну, может быть, даже сказать, что есть информация, может быть, правдивая, неправдивая, она может быть полная. Ну, в любом случае, да, Украина всего лишь один сегмент российского информационного поля, не самый большой.
Да.
И понятно, что об Украине вспоминает вот как там вчера, когда была вторая годовщина оранжевой революции, да, потом могут опять забыть на
совершенно какое-то время. Я, кстати, смотрю вот сейчас все средства массовой информации, практически нет никакой информации об Украине.
Потому что неинтересно.
Да, совершенно. Другие
процессы совсем происходят не с чем сравнивать.
Совершенно верно, совершенно. Это нормальное явление. Это нормальное явление. А мы все-таки, наши газеты и наши средства массовой информации были бы здесь украинские, они бы, конечно, давали информацию другую. Ну, полную информацию, что творится, жизнь.
Это целая система распространения. Опять-таки, в советское время, хочу напомнить, можно было спокойно украинские газеты купить во многих киосках в Москве. Так было налажено все это.
Ну, в России ничего не потеряно, это распространение газет, никаких проблем сегодня нету, распространение, но плати деньги, тебе будут распространять.
Да, но совсем другие. Вы же не можете все финансировать, я так понимаю, да, и привоз газет с Киева, и
не, мы здесь печатаем, Москве, да. Мы здесь можем и свою, печатать, да. Мы можем из других газет и перепечатать, никаких проблем нету. Главное, чтобы было взаимопонимание, но это взаимопонимание должно быть первое, это с украинской стороны.
Все-таки начинать нужно
с Киева. Вы знаете, мне всегда говорят, слушайте, почему вы не хотите здесь говорить на украинском языке? Я задаю вопрос, почему я приезжаю на Крещатик, и никто не говорит на украинском языке?
Ну, если вы какой-то...
Разберитесь.
Нет, сначала... я могу вас научить. Вы идете по Крещатику, с кем-то говорите на украинском языке, и тот третий человек, который пройдет рядом с вами, он тоже будет говорить.
Наверное.
Но, лишь бы вы не стали сами с ним разговаривать.
Да,
это вот известный, это я вас просто вот рецепт. Продолжим наш диалог с членом Совета Федерации Федерального Собрания России, представителем объединения украинцев России Василием Думой, сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Европа в поисках новых источников газа в преддверии саммита Европейский Союз-Россия. В том же выпуске памяти Вадима Загладина, видного советского политика-международника. Академическое музыкальное искусство в странах Южного Кавказа. В 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Евросоюз не начнет переговоров о новом базовом соглашении с Москвой на саммите ЕС-Россия в Хельсинки. Как объявила Финляндия, нынешний председатель ЕС, Евросоюзу не удалось уговорить Польшу снять возражения против начала переговоров. В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель молодежного яблока Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Состояние здоровья Александра Литвиненко резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Литвиненко был отравлен 3 недели назад. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии поселения. Начальник особого отдела Тульской воздушно-десантной дивизии Сергей Столба выстрелил в солдата, будучи пьяным. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. В шахте Халемба на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером. Число жертв терактов в Садр-Сити, шиитском квартале Багдада, достигло 140. Ранены более 200 человек. Это стало результатом взрыва сразу 3 заминированных автомобилей. Десятки тысяч человек собрались в Бейруте на похороны Пьера Жмаеля, лидера христианской общины Ливана, министра правительства. Жмаель был убит во вторник. В Грузии отмечают 3-ю годовщину революции Роз. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко пройдет в Киеве 22 декабря. Это была краткая сводка новостей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем с членом Совета Федерации Федерального Собрания России, представителем Объединения Украинцев России Василием Думой. Напомню, уважаемые слушатели, что можете присоединиться к нашему диалогу по телефону прямого эфира. 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. И по электронной почте mail@radio.svoboda.ru тоже можете посмотреть. Слать ваши вопросы гостю, а мы вернемся к нашему диалогу. Вот, кстати говоря, тут Сергей нас спрашивает уже на пейджер, нужно ли активизировать, может быть, студенческий и молодежный обмен между двумя странами. Хотя, по-моему, он и так люди
он
учатся.
Так, да, он так, есть люди учатся везде, есть обмен, есть, ну, так называемый квот, она всегда была на наших студентов российских в Украину, украинских сюда, и мы летом посылаем детей, школьников, студентов туда, в лагеря украинские, я думаю, что активизируем. Но в нашей организации работа с молодежью практически не ведется. Вот работу с молодежью необходимо...
А когда-то был украинский молодежный клуб довольно активный.
Ну,
большой.
Это был клуб болельщиков киевского «Динамо».
Нет.
Ну, да.
До этого был не клуб болельщиков?
Может.
Поверьте, я был координатором украинского молодежного клуба, я могу много рассказать.
Не спорю. Да. А сегодня это просто ничего не делается.
Татьяна спрашивает, от какого региона вы в Совете Федерации, не отвлекают ли вас украинские дела от проблем региона? Конечно, этот вопрос должен был прозвучать.
Да, я от Костромы. От администрации Костромской области.
Ну вот.
Представитель в Совете
Федерации. Как вообще осуществляется взаимосвязь ваша с администрацией Костромской области?
Очень прекрасно. Я работаю на Костромской области, я давно знаю, давно сотрудничаю с Костромской областью, лет 10 уже, да. Поэтому я и представитель от Костромской области. А что касаемо моей работы, это общественная нагрузка. Я человек не полностью занятый, поэтому я бы еще себе пару организаций нагрузил.
Валентина из Рязани, послушаем давайте. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот существует размежевание между Западом и Востоком Украины политическое. Ну, что соответствует расколу политиков на властные оппозиции, там некоторые соответствия. Так вот, мне интересно знать, вот лучше возможно ли, что улучшение отношений с Россией вот уменьшит это противостояние? Спасибо.
Ну, я думаю, что там же сегодня в Украине Запад тоже склонен уже к Востоку или к политике Востока, если так вам будет удобно. Я думаю, что там и оппозиции уже сегодня нету. И здравый смысл восторжествовал, и улучшение отношений с Россией чувствуется постоянно.
Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Извините, может быть, я не с самого начала слушал передачу. Я хотел узнать, спросить Василия Думова, вот, а где находится эта общественная организация, которую он возглавляет, вот, украинцам? Я сам украинец, вот, из Черкасской области, живу в Москве 8 лет.
Вот, и... А вы откуда из Черкасской области, Юрий?
Непосредственно из Черкас я.
А вы из Черкас, да.
Да, ну, Черкасская область у нас.
Потому что
еще...
у меня...
Красивый город Черкас.
У меня семья моей мамы из Черкасской области, поэтому... Нет, нет, нет.
У нас всего родственники там по всей области разбросаны, поэтому
нет,
я так
нет,
сказал,
нет,
что Черкасская область.
Юрий, у нас организация на... вам сейчас... Вы сейчас адрес запомните, на Хохловском переулке.
Да вы что?
Да, Хохловский переулок.
Это вы специально так сделали?
Да. Телефон 931-91-75.
Сергей из Армавира. Здравствуйте, Сергей. Сергей.
Да, алло.
Ну, говорите, пожалуйста. Чего
здравствуйте. Вы?
Да.
Вот, очень интересная передача сегодня.
Да, мне тоже нравится.
Потом, мне тоже, да. Вот почему я так говорю, потому что я бывал на Украине. Очень красивая страна. Вот взять Киев, Одесса, Ивано-Франковск, Львов. Вот, я звоню из Армавира, да, это вот у нас Краснодарский край. Как бы сельское хозяйство похоже.
Ну, естественно, похоже, в Краснодарском крае, кто, собственно, вообще это начинал.
Половина украинцев там,
да? Да, выходцы Запорожская сечь, как я слышал. Ну вот, и вот как бы и вы сало любите, и у нас сало здесь. Но я имею в виду родственные народы полностью, абсолютно. Даже вот у нас в станицах нашего края говорок такой украинский до сих пор сохранился как бы у людей, особенно старшего поколения преклонного. Ну вот, я к чему это говорю? Что надо дружить, как бы, с странами, наладить отношения еще лучше. Вот.
Как бы... Поверьте нам, мы для этого и живем, и существуем, и работаем для того, чтобы две страны дружили, потому что мы сегодня не понимаем, кто первый, кто от кого пошел. Я считаю, что мы не разграничим, и мы всегда будем друзьями. Какие бы политики ни были, политики приходят, уходят, а народ остается.
Дайте адрес или телефон украинской библиотеки, пишет Алексей.
931-91-75, там адрес и все скажут.
Это украинская библиотека находится на станции метро Рижская.
Метро Рижская, да, да, да. Я просто не помню сейчас телефона, а вот телефон, который я дал, там скажут, дадут всю информацию, приемная.
Борис Петрович из Москвы. Здравствуйте, Борис Петрович.
Добрый вечер. Мне хотелось бы возразить против точки зрения вашего гостя о том, что Украина должна стремиться к сближению с Россией. И 350 лет говорят о том, что в ходе этого взаимодействия Украина только теряла и продолжает терять. Доказательства нужны? Пожалуйста.
Только очень кратко, потому что этих доказательств тоже много.
Ну,
да,
скажем, самое такое мощное. Наука. Киево-Могилянская академия была, Москва где-то находилась. Уничтожил Алексей Михайлович еще в те годы. Дальше. В настоящее время соотношение научными знаниями, обеспеченность каждого гражданина, на Украине в два раза ниже, чем в России.
Я бы не стал.
Это статистика показывает.
Вы знаете, я вот вам отвечу на этот вопрос. Я лично так не считаю. Мы все равно должны быть... Мы же не можем быть врагами соседей, да? Я бы сейчас не кидался в историю, кто где-то что-то там уничтожит. Если мы будем вспоминать и мстить за то, что где-то будет, кто-то где-то кому-то там навредил, да, то мы ни к чему хорошему не дойдем. Мы должны жить в сегодняшних реалиях, конечно, помнить историю и помнить, что было, и делать с этого выводы.
Ну, в любом случае, Борис Петрович, я понимаю, имел все-таки в виду исторический фон. Вы говорите о том, что сегодня происходит. Ну... Да, а история, она ведь в европейские страны показали, что только разобравшись с историей, можно вообще говорить об интеграции.
Мы правильно, но мы не должны зацикливаться и не искать только плохое. Если мы будем искать только плохое, то мы никогда не разберемся в истории.
Да, естественно, я об этом, собственно, и говорю. Я и привожу этот пример, да, что Франция и Германия могли бы друг другу предъявить гораздо больше претензий, чем
да.
Россия к Украине или Украина
к России. И любая страна, если посмотреть по истории, потому что историю тоже по-разному пишут.
Я хотел бы вас спросить вот о последнем форуме украинцев, который проходил в Киеве, да, и вы на нем были избраны заместителем председателя Украинского Всемирного Координационного Совета. Вот что входит в обязанности человека, который
становится... Нет, у нас было два. У нас был форум украинцев, да, и там избрали председателя.
Да.
А потом председатель уже собирал совет, и на совете избрали двух заместителей. Один заместитель курирует Запад, а один Восток, будем так называть, в этой организации.
Запад и Восток не Украина, а Запад и Восток в мире.
В мире, конечно.
Вы курируете Восток.
Восток. Я курирую в СНГ. Угу. Все, что касаемо СНГ, все диаспоры СНГовские, все организации общественные СНГ.
А насколько сильные организации в других странах СНГ украинские? В Казахстане, например, уже много украинцев.
Да, понимаю. Там есть две организации сильных, да, есть сильные. Как раз в Казахстане очень много людей, бизнеса вошли в организацию. В России, к сожалению, этого нету. А там есть, там одна из сильных. А так в каждой стране бывшей Советского Союза, республики Советского Союза есть такие организации.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Мне хотелось бы задать такой вопрос. Вот ранее существовала такая форма, как культурный обмен между городами. Например, возможно ли с участием вас организовать Дни Киева в Москве или Дни Москвы в Киеве? Наверное, это можно и среди других городов.
Да, Сергей, мы это организовываем. Правда, не это масштабные, вы сейчас говорите, не в Киеве, а в Москве, это масштабные, это дорогостоящие мероприятия, а там мы вывозим там ансамбли, мы вывозим там студентов, мы обменом таким занимаемся. Я думаю, что если бы была и в одной, и в другой стране программа федеральная, да, потому что это действительно очень дорогостоящее мероприятие, то можно было бы его как-то улучшить.
Я вот хотел бы поговорить с вами, знаете, о каких гражданах Украины, которые говорят, что гастарбайтеры. Они ведь явно в украинские организации не приходят. Но их сотни тысяч людей. Их проблемы – это такие проблемы, которые, в принципе, наверное, являются первостепенными для многих жителей самой Украины.
Да, безусловно. Жалко, конечно, что эти люди приезжают, не работают в себя на родине, приезжают, работают где-то в других странах.
Но да? Это уже факт.
Это уже факт, да. И очень много людей работают в России, особенно в Подмосковье. И есть, конечно, большая проблема, и она стоит у нас, и мы с послом разговаривали на эту тему. Нам необходимо будет создавать структуру, которая бы занималась юридическими всеми вариантами, да. Но если помните, там лет 10 тому назад даже переводы нельзя было послать, да. Вот как-то там сделал этот вопрос переводов, да, с банковскими системами, решился сам по себе, да. Люди поняли, что это можно делать. Сегодня вот это юридически надо этот вопрос решать. В действительности проблема стоит, и проблема стоит такая тяжелая.
Да, тем более, что вы же как законодатель понимаете, вот в январе начнется изменение миграционного режима. Тот закон, который мы, собственно, одобрили.
Да, который мы будем одобрять. Да, и я понимаю, что сегодня необходимо проблему эту решать, но это на межгосударственном уровне надо будет ее решать. Я имел в виду, что не будем ее одобрять, я имел в виду, что вот квотирование сейчас идет, вот это вот.
То есть у людей появятся новые, конечно, проблемы.
Да, новые проблемы, да, я в это говорю.
Но я имею в виду, что сами украинские организации, вот как они могут вообще стать не то что доступными, но известными для этих людей. Ведь этим людям действительно зачастую некуда обратиться. Они, условно говоря, с органом власти в стране пребывания, они не верят, кстати, не только России касается, да, они не верят. В посольство идти боятся, потому что они могут нарушить уже
закон. Ну, мы как раз, и вот, я как раз вам сказал чуть выше, что мы хотим с посольством сделать, да,
вместе,
чтобы это была вывеска как посольство, организация была при посольстве, при нашей организации. Тогда люди не будут бояться, а будут знать, куда идти. Чтобы посольство всегда можно прийти, да, но не в само посольство, там, чтобы они, ну, будем так говорить, не попались, да, как вы выразились, да, а чтобы они попали в организацию, которая им может дать там. Ну, вы понимаете, какая? Если он живет где-то под Москвой и работает, но даже не выезжает в Москву. Они, если кто-то их там обижает где-то, да, они даже не знают, куда, у них даже иногда телефонов нет.
Вот, чего люди живут вот в таком вот безвоздушном пространстве,
да, конечно,
по сути.
Конечно.
А если говорить о том, что вот эти люди, многие живут годами, да, они могут оставаться. Вот Россия, Украина и Португалия как-то решили эту проблему, там легализовали этих людей, предоставили им вид на жительство.
Да, но Украина и Италия не решила, там сколько украинцев работает в Италии, то не решила пока мы с этой проблемой, так само Россия не решила. Понимаете, я всегда считаю, что все относились к этому как к одной стране.
И да, пришло, поэтому что-то морочит голову.
Да, что морочит голову. Поэтому прошло столько мало времени, когда мы рассоединились, да, что во всех в мозгах, в менталитете, да, что это одна страна, и тут нет проблем. Если в Италии, это проблема, да, грубо говоря, да, в Португалии проблема, а с Украиной нет проблемы. с Россией нет проблем. Вот, вот поэтому такая, вот, такая проблема у нас.
Владимир Саратовского. Здравствуйте, Владимир.
Хиро, витаю вас.
Мы вас також.
Добрый вечер.
Вот создается впечатление, что так называемые конкретные дела российской диаспоры довольно бессмысленны, если само украинское наше отечество расползется по чужим рукам. Неважно чем, европейским, российским, африканским. Не будет отечества, нам грош цена. Я в связи с этим хочу задать вопрос конкретный. Какие документы нужно представить в украинское консульство для получения статуса закордонного украинца? Дякую.
Ну, это, кстати, вопрос, который можно дипломатическими чиновниками решить.
Я не знаю, какие документы надо для этого. Это я не работаю в посольстве. Я, честно,
мы пригласим
говорю,
сюда, да, мы, генерального консула и поговорим с ним.
Да,
этом,
да, можно будет пригласить, поговорить. В принципе, можно позвонить по тому телефону, который я вам сказал, вам все консультации дадут, какие нужны документы для того, чтобы сделать. А насчет того, что расползется страна под названием Украина, я думаю, что нет, никуда она не расползется. Это большая страна, 44 миллиона людей там проживает.
Особого желания. Особого
желания
никто не высказывает,
да. ни в правящие элиты, ни в бизнес-элиты в Украине нет расползаться. Наоборот, они хотят все быть вместе.
Мне кажется, что тут еще люди вот недооценивают живущую Россию, потому что иногда в многообразии силы. Когда это речь идет о России, всем это понятно. А когда еще это в Украине, кажется, что все сразу должно куда-то разлететься на части.
Разлететься. Я думаю, что такого не будет.
Я хотел бы спросить у вас вот в этом смысле, о том, что спрашивал, может быть, слушатель, об этом статусе зарубежного украинца. Он вообще имеет смысл? Вот это же для статус, который как раз для таких людей, как граждане России украинского происхождения, родившиеся в Украине, предоставляется. Когда-то был даже форум выходцев, да, кажется, назывался «Выходцев с Украины».
Ну, «Выходцы с Украины» — это совсем другое название людей. Я думаю, что все, кто здесь живущие, да, давным-давно приняли гражданство российское, стали гражданами в России. Кто не хотел, тот принял гражданство украинское. Это было сознательно, никто никого не подгонял. Не знаю, как это выглядит с моей стороны, но выдумывать чего-то я бы сейчас не выдумывал.
А есть такие случаи, когда люди вот принимают украинское гражданство и остаются жить в России, да?
Почему? Очень много, очень много. Никаких проблем нету. Никаких проблем. Просто должны работать, жить по нашим законам, по российским и все. С точки зрения миграционной службы и так далее. Я не вижу здесь ничего плохого быть гражданином России, любить Россию, любить Украину.
Вот Владимир из Люберец говорит, что же делать с русским языком в Украине? Все как один обещают перед выборами сделать своего вторым государством, а потом все глохнет. Хотя бы сделайте его официально.
Владимир, молодец. Просто вопрос прекраснейший. Я всегда тоже говорю на эту тему, что русский язык в Украине только актуальный перед выборами. Остальное все, люди молчат. И все говорят на русском языке. Поверьте мне, в Украине больше людей говорят на русском языке, чем на украинском.
Алексей, это хорошо, кстати, я сейчас прочту сообщение, я хотел просто не остановился. А хорошо это или плохо?
Ну, я думаю, что, понимаете, это так уже люди привыкли. Вот люди, которые, дети, которые ходят в садики, в школу, они говорят на украинском языке, пройдет какое-то время, это неизбежный процесс. Процесс распада Советского Союза, он не будет длиться 1-2 год, 15, он будет длиться, к сожалению, очень долго. Поэтому пройдет время, и сама по себе вырастет другая элита, которая будет говорить на своем языке.
Моя мать украинка, отец русский, жена немка, у меня дочка. Кто я и дочка по национальности, спрашивает Алексей.
Я думаю, что украинец.
Ну, это, кстати, проблема не только Алексея, это проблема очень многих людей, которые родились в смешанных браках и у которых нет четкой идентификации.
Я не вижу здесь проблемы. Люди должны вырасти до 18 лет, определить свою, там, или до 20 лет определить свою национальность, и все, дети, да? А какая здесь проблема?
Лишь бы это был... вы просто удачный человек, можете легко определить национальность, легко определить профессию, не каждый
не,
так
я
может.
Я не сказал, я говорю, почему? Почему каждый должен определиться, что ему мило, русским быть или украинцем?
Как вы считаете, вообще-то, если спросить вас по вашей, так сказать, основной специальности, как человека, занимающегося топливно-энергетическим комплексом, вообще разрешатся украинско-российские энергетические проблемы когда-то так цивилизованно, чтобы было хотя бы понятно, кто за что, у кого покупает?
Безусловно.
А каким образом?
Безусловно. И вы спросили меня вопрос, я так понимаю, газовый, да?
Да,
и компания,
ну, газовый,
да. Росэнерго,
ну,
да?
Не обязательно, потому что Росэнерго — это только одна из иллюстраций стоимости 15-летнего
процесса. Я вам отвечу на этот вопрос очень коротко. Слава богу, что газ сегодня не по мировой цене для Украины. Бог с ним, какая компания получает, да? Главное, что эта цена сегодня не 260, не 280 долларов. И я думаю, что когда дойдем до того, что будет цена мировая, тогда и все это разрешится, не будет других компаний.
Артем из Санкт-Петербурга. Здрасте, Артем.
Алло, здравствуйте.
Да.
А можно два коротких вопроса?
Да, только давайте по очереди.
Международные, да.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, чем, допустим, вот английский Джеймс Бонд с правом на убийство, которого пропагандируют, которым гордятся, он лучше, допустим, украинского Кучмы или сирийского, российского, американского, израильского, ну, какого угодно Джеймс Бонда, такого же с правом на убийство. И второй вопрос, которых там преследуют. Вот кто, кому как показывает плохой пример в этом? И как с этим бороться? Вот ваша точка зрения. И второй вопрос.
Объясните, вот на самом деле, вот не думаю,
непонятно,
что Василий Михайлович понял.
Ну, сейчас
что...
вот в Сирии там убили этого самого министра.
В Ливане, Пьера Жмаеля.
Но он же тоже как там...
Его убили на самом деле.
Да,
на самом деле это не в кино было.
Ну, в Англии такие же убийцы, вот Джеймс Бонд, допустим, он такой же убийца с правом на убийство.
Джеймс Бонд это
вымышленный
герой. Джеймс Бонд же литературный герой. Да. Задайте второй вопрос. Ну, слушайте, а Пьер Жмаэль-то реальный человек, у него мама,
Кучма
папа.
Тоже реальный. Да,
да, Кучма тоже живой человек.
Реальные такие же агенты с правом на убийство. И в Англии.
Нет,
и
мы их не знаем.
Артем.
Хорошо, может тогда второй вопрос?
Да.
А вот скажите, а как вам вы вот, смотрите на президента Путина? Это тоже, как бы, может быть, российский Джеймс Бонд с правом на убийство, или может быть такой добрый, пушистый.
Артем, посмотрите, как страна наша живет. Ну зачем вы такое говорите?
Нет, но в любом случае, я считаю, что сравнение
страны
литературного образа и живого президента.
Ну, во-первых, наш президент даже не очень хорошо так говорить.
Это вот тоже такая всегда проблема, да? Как человек осторожно подошел. Но, тем не менее, это проблема, кстати, больше украинская, чем российская. Вот нету уважения к президентскому институту в Украине гораздо в большей степени, чем в России.
Безусловно. Мы, люди же избрали президента, мы же должны уважать.
Для того, чтобы президента уважали, он должен быть, наверное, избран таким образом, чтобы не было сомнений в чистоте избрания.
Вы знаете, Виталий, можно говорить по-разному. У нас всегда, когда проходят выборы, те, кто проиграли, говорят, неправильно посчитали. Можно тоже сказать, вот неправильно посчитали, давайте будем пересчитывать. Да? Но если мы будем постоянно не доверять всему этому, то мы просто никогда никого не изберем.
Владимир из Любери. Здрасте, Владимир.
Здрасте, уважаемые. В прошлом году началась активная возня по введению виз для поездки в Россию и на Украину, или в Украину, как угодно. Я в вашем прямом эфире спрашивал посла украинского. Он ответил, говорю, чья инициатива? Думал, опять эти ребята, типа хохлы. Он говорит, нет, это ваша инициатива,
я не
это
помню,
ваши
слушайте,
чиновники.
А что, был в прямом эфире посол украинский? Не было посла?
Ну, то ли...
Был генеральный консул, я помню.
Да.
Но посла не было. Я точно знаю, что здесь происходит, Владимир. И
он
точно
молодец,
знаю, что виз...
Вы точно помните, что я его спрашивал.
Да, я помню, но виз-то нету. Чего вы?
Нет, дело вот, что я хочу сказать. Чтобы наш товарищ с федерации внимательно следил, чтобы Дума опять не протащила вот эту визу. Наша Дума, наша.
Это не компетенции Думы и не компетенции Совета Федерации. Да. Это мы, конечно, следим и боремся, чтобы такого не было. Я думаю, что такое по определению не может быть между Украиной и Россией.
Визовый режим
обычно. Визовый, я думаю, что это
нереально. Вот нынешний режим, который существует сейчас, он вполне комфортный для граждан обеих стран, и эти 3 месяца без регистрации.
Безусловно.
А он может сохраниться.
Надо сказать спасибо нашему президенту российскому, что он это сделал.
А, кстати, вы помните, когда это вводилось, все считали, что это некий предвыборный шаг, связанный с...
Ну, потому что, ну, действительно, его можно было сделать чуть раньше или чуть позже, практически ничего не было. Оно, ну, понимаете, на каждое движение, на каждое какое-то постановление, указ президента можно найти критиков и положительные, отрицательные какие-то моменты. Но все равно для народа это было сделано хорошо.
Ну, это, кстати, пример того, что есть, если есть общественное мнение, очевидно, что есть желание у людей передвигаться спокойно, да?
Безусловно, на 3 месяца приехать, да.
Вот, все. Сейчас вот Россия и Украина, кстати, подписывают соглашение о реадмиссии, то есть о возвращении мигрантов, и это соглашение, по-моему, 15 лет, оно готовилось, вот сейчас оно ведет действие, это тоже как бы...
Да у нас много шоу. Проблем, и границы, проблемы с границей, проблема водораздела, у нас много проблем, но это все понятно, случилось так, что распался Советский Союз. Естественно, что тут есть какие-то проблемы, которые не решаются в один день, в один год или в 10 лет.
Да, и, вероятно, у людей нет четкого представления о том, что это может быть, условно говоря, такая граница, какая существовала у Советского Союза.
Совершенно верно. А вы знаете, как-то было, как-то мы приехали с делегацией в Украину, да, а там сидело русских фамилий в делегации больше, чем в нашей. А в нашей было больше украинских делегаций, украинских фамилий в российской делегации. Вот и все. Вот вам ответ на вопрос.
Ефим из Москвы. Здрасте, Ефим.
Добрый вечер. Извините, что так поздно дозвонился. У меня вопрос к вашему гостю. Если его можно назвать гостем. Вы меня слышите?
Да, а почему вы мне не хотите его называть гостем?
Ну, потому что он, вообще-то, все его речи, если можно сказать, они чисто пророссийские.
Так он же гражданин Российской Федерации,
но
чем парламент,
как... Я не знаю, какое он имеет отношение к Украине, кроме происхождения.
Нет, подождите. Нет, все-таки мой гость руководит украинцами России, то есть фактически гражданами России, которые...
Безусловно. Я в России тоже, Ефим, я россиянин.
Я понимаю, но раньше так тоже было. Первый секретарь русский, второй секретарь украинец. Так что здесь ничего удивительного. Я не об этом, меня вот что интересует. Я был в центре Москвы, не помню, не так давно. И там человек с рук продавал книги. Я подошел, пытался купить, тут же подошел милиционер, я ему показал паспорт, я москвич. А этот человек показал паспорт, я, говорит, из Тольятти. Он говорит, а где билет? Я думаю, какой билет? Он говорит, железнодорожный билет. Он говорит, где? Тут стала правда, я только приехал. Вот это, как это объяснить в связи с тем, что украинцы могут приезжать свободно на 3 месяца? Не предъявляя билеты. Это первый вопрос. И второй вопрос. Был ли отравлен Ющенко или попытка отравления? Вот эти вопросы к вашему гостю.
Я отведу вопрос об отравлении Ющенко, поскольку гость не работает в Генеральной прокуратуре Украины.
Безусловно, я не знаю. Я знаю то же самое, как и вы. А это, что касаемо билетов, которые приезжают, это есть постановление Лужкова, то, что связано с большой миграцией людей в Москву, да, и поэтому милиционеры иногородних спрашивают, когда они приехали. Там.
Ну, по-моему, никаких административных мер за это не полагается.
Административных мер нет.
Гражданин Украины может показать миграционную карту.
Карту, да.
Там есть отметка.
Совершенно, когда прибыл, когда ушел. А что касаемо иногородних, они показывать должны билеты. Там. Ну, не должны, а... Никакого наказания за это не будет.
Мне кажется, что это милиционеру просто было интересно.
Я думаю,
кстати,
да.
Говоря, еще
тут... Ему интересные книжки были.
Нет, я думаю, что мы можем сказать, что есть еще разрешение. Это совершенно разные вещи. Разрешение на трудовую деятельность. Человек не может без разрешения на трудовую деятельность...
Не, ну он россиянин, он может...
Продавать
он...
что-то в Москве.
А, ну это ну, не трудовую деятельность, это
да,
бизнес.
Это, да. Это бизнес, да, совершенно другой.
Это налоги и так далее.
Но тут между украинцы тоже не могут, уважаемый Ефим, ходить просто там по любому российскому городу, не имея легальных документов
совершенно
на
верно.
Свое пребывание. Другое дело, что документы, может быть, никто не спрашивает в Москве.
Потому что он похож на россиянина.
Это опасно, вы тоже говорите, это тоже опасно. Что хорошего, что спрашивают документы людей, которые на кого-то не похожи? Что, а кто не похож? А какой-нибудь дагестанец не похож? У вас в Совете Федерации половина членов, можно сказать, что не похожи на россиян. В большей степени. Это, кстати, всегда было...
Все похожи.
Вот, кстати говоря, как это будет сейчас на рынках, да? Вот такой вопрос. У нас люди не могут уже торговать, приезжие, как люди из Крыма или из какой-нибудь там Донецкой области, они тоже не смогут уже сегодня там привозить свою сельскохозяйственную продукцию, получается, на российский.
Ну, сначала надо научиться, чтобы наши свою продукцию привозили россияне. А я думаю, что как привозили, так и будут привозить. И везде торгуют, и украинцы торгуют, и на рынках.
Потому что да. Мы знаем, что лучшие фрукты, ранние фрукты, они
совершенно
привозятся из Крыма, украинскими гражданами. Да?
Правильно.
Вот я хочу
другое
понять...
дело, что привозится, но, может, ими не продается.
Да, это другое
это
вопрос
другой
совершенно,
вопрос,
да, конечно. Согласен. Ну что, мы приближаемся уже к завершению нашего диалога с членом Совета Федерации Федерального Собрания России от Костромской области.
Совершенно
да.
Верно.
И председателем общественных организаций Объединения Украинцев России и Совета Федеральной Национальной Культурной Автономии Украинцев России. Мы, кстати, еще в следующий раз поговорим о национальной культурной автономии. У нас не хватило просто времени, потому что поговорили, казалось бы, уже обо всем. Василий Михайлович, я думаю, спасибо, Василий Михайлович, что пришли к нам, поучаствовали в этой программе. Будем следить за тем, как развивается украинская жизнь в России. И
не украинская, а украинских россиян же.
Жизнь украинских россиян
да.
В Российской Федерации. Да. Да? Вот, вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Спасибо. Продюсер Наталья Гуреева, извините, что смотришь сегодня. А я это перечитаю, у меня еще есть 2 минуты. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Спасибо вам, господа, что были с нами. Итоги дня. Через несколько минут подведет Андрей Шарый. Крайне тяжелое состояние Александра Литвиненко. В Грузии отмечает 3-ю годовщину революции РОС. Подробности операции, перенесенной Михаилом Горбачевым в Мюнхенской клинике. Интервью с членами жюри самой большой в России литературной премии «Большая книга».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.